Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Если вам кажется, что вы слишком много времени стали проводить в соцсетях, переключайтесь на наш подкаст. Всего за полчаса я перескажу вам, как обсуждали текущие события в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о санкциях Евросоюза против Беларуси, о попытках Лукашенко оправдаться и о том, как в России собираются воссоздать ГУЛАГ. После принудительной посадки в Минске самолета Ryanair ради ареста блогера Романа Протасевича, многие комментаторы сомневались, что со стороны Европейского Союза последует в ответ что-нибудь более существенное, чем привычное выражение глубокой озабоченности. Однако на этот раз они оказались неправы. Размах готовящихся санкций превосходит все ожидания. ЕС готовит распоряжение, согласно которому белорусские авиакомпании больше не смогут использовать воздушное пространство стран Евросоюза, а авиаперевозчикам из Евросоюза будет рекомендовано избегать перелетов на территории Беларуси. Анна Мангайт.
Вот это да! По решению ЕС никто из европейских авиакомпаний не сможет влететь в Беларусь, никто не сможет вылететь из Беларуси, никто не сможет пролететь через Беларусь. Только Аэрофлот, видимо, будет туда летать. Белавия сможет летать только в Россию и страны третьего мира. Авиаизоляция. Зато Лукашенко поймал Протасевича и его девушку Соню.
Иван Филиппов.
Вот так моментально из-за безумия одного тирана целая страна оказалась с закрытым небом и, видимо, до конца недели окажется в полной авиационной блокаде с возможным банкротством национальной авиакомпании. Самолеты же в лизинге, оплатить чем, если летать некуда?
Полностью авиасообщение с Белоруссией не прервется. Через Минск продолжат летать транзитом авиакомпании третьих стран. Но и в таком виде воздушная изоляция Беларуси мера довольно болезненная. В том числе и потому, что авиакомпания «Белавия» – это одно из любимых детищ Лукашенко, отмечает Иван Яковина.
Надо отметить один очень важный момент. Для Лукашенко «Белавия» – очень важный, любимый персональный проект. Он вложил в развитие этой авиакомпании много личного времени, огромные деньги, действительно старался. И, как говорят те, кто летает «Белавией», у него получилось создать небольшую, но прекрасно экипированную авиакомпанию с отличным сервисом и прекрасным новым авиапарком. Настоящую гордость режима и всей страны. Для Лукашенко «Белавия» – это как Сочинская Олимпиада и «Северный поток-2» для Путина. Это почти ребенок, которого удалось взрастить и поставить на ноги постоянным вниманием, любовью и большими недешевыми усилиями. И вот ЕС подписал этому ребенку приговор – смерть через долгое и мучительное финансовое удушение. Думаю, европейцы сами не осознают, насколько болезненный удар они нанесли Лукашенко.
«Белавия» уже сообщила о сокращении половины сотрудников, комментирует Александр Плющев.
Такими темпами еще до осени продадут за символические деньги кому-нибудь из России.
Александр Лукашенко тем временем продолжает настаивать на том, что никаких международных правил не нарушал и что на борту самолета действительно была бомба. Белорусские власти возложили вину за угрозу взорвать самолет на организацию «Хамас». Об этом сообщил директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.
23 мая 2021 года на электронную почту Национального аэропорта Минск с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение следующего содержания. Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом Foxtrot Romeo 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.
Палестинская организация «Хамас» решительно отвергла свою причастность к этой истории. В соцсетях реакция «Хамас» стала темой многочисленных издевательских комментариев. Твиттер профессор Преображенский.
Даже те, кто не гнушается прикрывать свои ракетные установки детьми, не хотят участвовать в лукашенковском терроризме.
Илья Жигулев.
Давненько движение «Хамас» не читало белорусские новости, а теперь их надо даже комментировать.
Легко понять, почему многие комментаторы приняли за чистую монету пародийный твит, в котором сообщалось, что Министерство транспорта Северной Кореи якобы предупредило граждан об опасности полета в Беларусь. Забавно и то, что Лукашенко, похоже, забыл об особых отношениях, которые с «Хамас» поддерживают его российские союзники, отмечает на своем канале в Ютубе Александр Плющев.
Израиль, похоже, впечатлить так и не удалось, а вот единственного союзника Лукашенко, Россию, версия с «Хамас» ставит в щекотливое положение. Дело в том, что в отличие от многих западных стран, Россия не признает «Хамас» террористической организацией. Даже наоборот, поддерживает связи. На соответствующие вопросы российский МИД обычно отвечает, ну, может, они кому и террористы, но ведь они же не устраивали теракты против граждан России. Но теперь-то мы знаем, что среди пассажиров рейса были россияне. Значит, этот аргумент отпадает. Впрочем, уверен, для российского МИДа и эта задачка по плечу. Во всяком случае, ранее с одобрением откровенного вранья Минска у Москвы проблем не было.
Есть еще одна нестыковка, на которую тоже многие обратили внимание. Лев Симкин.
Текст, обнародованный вчера угрозой, из-за которой самолет Ryanair 23 мая был посажен в Минске, выглядел так. «Мы, солдаты Хамас, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа». Между тем, еще 20 мая Израиль и Хамас договорились о прекращении огня. За три дня эта новость до солдат Хамас, видимо, не дошла. Виновата почта.
Но самое интересное – это то, что письмо с угрозой взрыва самолета поступило на почту Минского аэропорта уже после того, как диспетчер сообщил экипажу о бомбе. Об этом пишет Центр Досье и рассказывает на своем YouTube-канале Михаил Ходорковский.
23 мая, 12 часов 30 минут. Минский диспетчер заявляет про бомбу на борту самолета Ryanair. А в 12.33 уточняет, что информация получена службой безопасности по имейлу. Мы сумели получить этот имейл. Он действительно был. Вот он. Попытайтесь не смеяться над содержанием. Просто обратите внимание на время. 12 часов 50 минут. 7 минут. Уже прошло 10 минут с момента подачи самолетом сигнала бедствия и поворота на Минск. Уже прошло 24 минуты с момента, как диспетчер заявит о получении этого письма. Уже прошло 27 минут с момента, как диспетчер знал о минировании самолета. Конечно, мы можем предположить, что в управлении полетов Минска работают экстрасенсы, ну или путешественники во времени, но больше похоже на то, что это топорно выполненная операция прикрытия. Один большой фальшак, созданный для того, чтобы выживший из ума диктатор смог захватить и кого? Оппозиционного журналиста.
В общем, все настолько сшито белыми нитками, что ни на какое снисхождение Запада рассчитывать не приходится, отмечают комментаторы. Алексей Цветков.
Если кто забыл, Лукашенко больше 20 лет назад сбил мирный аэростат с экипажем, и ему в целом сошло с рук. Но тогда он мог хотя бы состряпать легенду об охране суверенного воздушного пространства. В этот раз все слишком наглядно, и такая байка не прокатит.
Иван Яковина.
То есть теперь даже для Хамаса Лукашенко упоротый псих и токсичный террорист, с которым они не хотят иметь ничего общего по репутационным соображениям. И только для путинской России бывший президент Беларуси почему-то все еще окей.
Путинская Россия сейчас могла бы заработать в глазах мировой общественности немало очков, если бы выступила против Лукашенко, пишет Александр Баунов.
Было бы красиво и неожиданно, если бы Романа Протасевича сейчас отпустили при посредничестве России. Из этого могло бы произойти много интересного, в том числе на саммите Байдена-Путина. Но на такую нестандартную яркую дипломатию сейчас никто не даст добро, да никто и не возьмется предложить. Это не исключает, что со временем на тайных переговорах Россия на что-то сменяет Протасевича, улучшит его судьбу, поможет уехать по просьбе нового немецкого канцлера и тому подобное. Но это все уже не удастся вписать себе в актив и впечатлить. Самым ценным активом признан Александр Григорьевич Лукашенко, который защищает Смоленскую дорогу. Защитит ли он ее без помощи своих граждан? Вот вопрос.
Официальная Россия не вступается не только за Романа Протасевича, но даже за собственную гражданку, девушку Романа Софию Сапегу, которую задержали вместе с ним. Белорусские спецслужбы уже выложили в сети видео, на котором она, очевидно, под давлением дает признательные показания, так же, как днем раньше признал свою вину на видео и сам Протасевич, на лице которого были явственно видны замаскированные следы побоев. Реакцию российских властей критикует Владимир Милов на канале «Навальный Лайв».
Помните, как наши эти путинские крысы взвивались просто и заходились в подучие, когда арестовывали всякую нашу дрянь за рубежом, типа торговца оружием Бута или вот этой вот чертовки Бутиной, которая сейчас работает на Russia Today. Наш МИД там просто исходил, не скажу на что, когда, значит, ее задержали, осудили в Соединенных Штатах, или куча там всяких ситуаций, когда вот разных наших сомнительных деятелей где-то задерживают. Ох, как, значит, у них тут начинает подгорать. Нельзя так обращаться с русским, русские своих не бросают, мы защитим наших граждан за рубежом. А тут, пожалуйста, гражданка России по непонятным причинам арестована на 2 месяца. И мы как бы реально ничего не знаем, что там происходит. Вот мы за эти 2 суток видели заявления всякие от наших государственных структур, и от МИДа, и от посольства России в Беларуси, и от Генпрокуратуры, которые говорят, что типа, ну а мы там, если ей нужна будет помощь, там, мы так и быть окажем. Я извиняюсь, девушку ни за что сняли, она вообще не собиралась в Беларусь. Она летела обычным гражданским авиарейсом из одной страны Евросоюза в другую. не совершал никаких правонарушений. Ее незаконно с рейса сняли. Белорусский фашистский режим арестовал Софию на 2 месяца по непонятным обвинениям. И наши МИД и Генпрокуратура говорят, что типа, ну вот знаете, если ей нужна будет помощь, типа мы подумаем, оказать ей ее или нет.
А все потому, что Лукашенко Кремлю намного ближе, считает Андрей Десницкий.
«Своих не бросаем», — повторяют кремлевские. Александра Григорьевича вот не бросят. Он уже давно как чемодан без ручки. Даже нет, как огромный валун. Ни обойти, ни объехать, ни подвинуть. Но нет, будут тащить, кормить деньгами, посылать пропагандистов. А надо будет и солдат. Не бросят. За наш, конечно, счет. Он же им свой. А гражданка России София Сапега вот тут совсем другое дело. Ее арестовали, по сути, как заложницу, чтобы удобнее было выбивать сотрудников со следствием из романа Протасевича. И госпропагандисты скоро начнут нам складно врать, какое она чудовище. В Донбассе детишек в трусиках распинала и летела верхом на израильской ракете, сбивший Боинг. Она же не своя, она расходник, как и мы с вами.
Комментаторы гадают, что заставляет Кремль с таким упорством выгораживать белорусского диктатора. Алексей Медведев.
Вот спрашивают, а зачем Лукашенко Путину? Чего это он его поддерживает? Он же его терпеть не может. Да вот хотя бы для этого, чтобы первым шел по опасному полю, светил фонариком, намечал колдобины, слегка оприходовал загнанную лошадь гражданского общества в качестве пробника, приучал западное общественное мнение, что это нормально. А там и царь поедет прямой дорогой.
Есть версия, что Москве такой тиран под боком только выгоден. На его фоне легко выглядеть приличными людьми. К тому же его фигуру можно использовать и для торга. Целую конспирологическую версию выстраивает на этой предпосылке журналист Максим Шевченко.
Я полагаю, что он боится встречи Путина с Байденом. Это моя версия. Он боится встречи с Путина с Байденом. Недаром он сам поднимает тему. Он выдумывает, что якобы Путин позвонил ему и извинился перед ним. То есть Путин извинился перед Лукашенко за то, что обсуждал с Байденом Беларусь. То есть, по мнению Лукашенко, Путин способен извиняться за это, он не имеет права обсуждать Беларусь, а кому еще Путин должен звонить, чтобы такие вещи говорить? Понятно, что это истерика. Он очень боится, что вот 16 июня, когда Путин встретится с Байденом, Путин скажет, ну мы готовы, допустим, поступиться этим тираном, который сидит в Минске, мы готовы взять под свою опеку, потому что Байден уже до этого говорил, что Беларусь находится под протекторатом России и что Россия должна нести ответственность за деятельность Беларуси. Путин хорошо скажет, ладно, мы услышали, вот вы разрешаете «Северный поток-2», а мы решаем вопрос Беларуси. То есть моя версия, что ставку, именно поднятие, вот как в покере, поднятие этих базовых ставок, что типа тиран, тиран, сошедший с ума, тиран, сажающий самолеты, тиран, захватывающий блогеров, тиран, нарушающий международные правила, тиран, избивающий людей дубинками. Это Москва все делает.
Но и без конспирологии легко предположить, что Лукашенко достаточно эффективно отвлекает лидеров ЕС от проблем, связанных с Путиным, пишет Григорий Голосов.
Я в мотивы Лукашенко и его друзей в России вникать не могу и не хочу, но не могу не отметить, что инцидент произошел ровно накануне саммита ЕС, на котором основным вопросом должны были стать отношения с Россией. Теперь эта повестка размыта. Так что Лукашенко по полной программе отрабатывает свое давно уже устаревшее прозвище «последний диктатор Европы». Последним диктатором Европы он не является сейчас, и, я полагаю, никогда таковым не будет. Но теперь он уже во весь голос кричит «Вот он я, последний диктатор, не Путин». Это полезно для путинофилов на Западе. Они рады согласиться. Скажете, Путину эпизод с самолетом тоже аукнется? Не уверен. Путинофилы, конечно, скажут, что без Путина как же окоротить последнего диктатора? Да никак, конечно. Нужен диалог с Кремлем. Тут намечается модель. Лукашенко, будучи уже изгоем, делает чудовищные и опасные глупости. И на его фоне Путин выглядит здравомыслящим потенциальным партнером, как по умиротворению последнего диктатора, так и по всяким безобидным проектам вроде климата и Ирана.
Другие комментаторы убеждены, что последний скандал неизбежно затронет Москву, если не политически, то экономически. Елена Рыковцева.
Лукашенко своему старшему братику подложил свинью нездешней величины. Понятно, что сама Беларусь только на сборах за пролет на своей территории теряет 60-70 миллионов долларов в год, не считая того, что в пепел уничтожает свою Белавия. Но там же куча рейсов из России была в Калининград через территории Беларуси и Литвы. И они накрываются медным тазом, потому что Литва не пустит к себе тех, кто летел через Беларусь. И на федеральных российских каналах уже с некоторой тревогой сообщают о резком скачке цен на рейсы из Москвы в Вильнюс – и в Латвию. Да и рейсы в, собственно, Минск многим россиянам нужны были только как стыковочные. И самолеты из РФ туда теперь тоже полетят полупустыми. И все это только начало, только цветочки. Нет-нет, я не отношусь к людям, которые думают, что это Путин участвовал в дикой операции по захвату Протасевича. Я отношусь к людям, которые думают, что они там в Кремле сильно чешут сейчас свою коллективную репу на предмет того, что же им делать с этим сукиным сыном, который свой, но до чего же сукин.
Платить будут не только россияне, которые летали через Минск, но и весь российский народ. Такое мнение высказывает Борис Кагарлицкий на своем YouTube-канале «Рабкор».
Все эти радости будут оплачены, скорее всего, из российской казны российским налогоплательщикам. А потому что, когда нам говорят, что Лукашенко не более чем марионетка Путина, это абсолютно неправда. Скорее всего, с точностью до наоборот. Наши великие геостратеги доигрались до того, что других союзников, кроме Эмомали Рахмона, он же Эммануэль Рахмон, как его сейчас назвали на телевидении, и Александр Григорьевич Лукашенко, у Путина и у России сегодняшней просто нет. И поэтому Лукашенко может просто шантажировать Москву, говоря, что все равно вам больше не с кем иметь дело. И если меня не будет, то Беларусь вы так или иначе все равно потеряете. Поэтому, что бы я ни делал, что бы я ни вытворял, вам все равно придется меня поддерживать, давать мне деньги, давать мне помощь. А я буду творить все, что хочу, а вы будете плясать под мою дудку. Так что, если честно, заложниками у Лукашенко не только Протасевич и Сапега, но точно так же Путин с Лавровым.
26 мая произошел курьезный инцидент. Французской авиакомпании Air France пришлось отменить рейс Париж-Москва, поскольку через Беларусь лететь было уже невозможно, а разрешение на заход в воздушное пространство России вовремя получить не удалось. Ситуация в итоге разрешилась в пользу Air France. Проблем с другими рейсами уже не было. Но некоторые комментаторы увидели в этой истории доказательство того, что российские власти готовятся стоять за Лукашенко до конца. Иван Преображенский.
Россия использует авиационный бойкот Беларуси для тренировки по закрытию своего воздушного пространства. Рейсу Air France Париж-Москва, который должен был лететь в облет Беларуси, не дали разрешения на пролет через российское воздушное пространство. Типа летайте через Лукашенко, наплевав на свою безопасность, или не летайте на восток никак. Что напоминает тренировку по закрытию страны на Запад. При этом всегда можно сказать, мы ни при чем, это ответные меры. Так союз двух диктаторских режимов позволяет им действовать, как тени толкаю, существу с двумя головами, но одним туловищем. Интересно, которая из голов в этой конструкции одновременно задница?
Есть и опасения, что все это неминуемо ведет к слиянию России и Беларуси. Причем кто в этом союзе будет главным, еще большой вопрос. Анастасия Частицына.
Включаю режим профессора Соловья. Следующим президентом России будет Лукашенко. Причем досрочно. Дальше присоединение России к Великой Белоруссии. И полный World of Tanks. А наш старикан все будет пересматривать в мультфильм «Маугли». Ему даже и не скажут, что тут творится.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как в последние дни обсуждали в соцсетях. Тема этого выпуска – санкции против Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair и возрождение в России ГУЛАГа. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Салам алейкум. Добрый день. У микрофона Майрбек Бачигаев, и я представляю вам подкаст «Хроника Кавказа». Вместе со своими гостями мы обсуждаем исторические проблемы развития Кавказского региона. Кавказская война, последствия революции, депортации народов, традиции и обычаи и многое другое. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. 23 мая на сайте Государственного информационного агентства РИА Новости была опубликована колонка, в которой утверждается, что условия в ГУЛАГе казались невыносимыми только интеллигенции. А людям попроще в лагерях часто жилось комфортнее, чем на воле. Вот что пишет автор колонки Виктория Никифорова. «Это была более или менее нормальная жизнь по сравнению с тяжелейшими условиями, в которых выживала тогдашняя беднота. Важной ее частью была трудовая деятельность. На стройках века бывший уголовник получал высокооплачиваемую рабочую специальность, которая была ой как востребована во времена индустриализации». Да, для элитариев ГУЛАГ представлял неприятный контраст с Асторией и метрополем, но для сотен тысяч простых людей он становился, как бы парадоксально это ни звучало, социальным лифтом. Конец цитаты. Эти слова широко разошлись по сети и вызвали много возмущенных откликов. Виталий Рувинский.
Я ждал каких-то программных текстов о том, что с репрессиями было не все так однозначно, что многих сажали по делу и обоснованно. Но оказалось, зачем так усложнять? ГУЛАГ как социальный лифт. Точка. А помните, относительно недавно нас возмущал оборот «эффективный менеджер». По нынешним временам еще слабо сказано. Гениальный, просто гениальный. Менеджер, вождь и лучший друг советских заключенных.
Своим недоумением делится правозащитница Зоя Светова в передаче «Персонально ваш» на «Эхе Москвы».
Я просто, если честно, не поняла, каким образом этот ГУЛАГ для простых людей становился социальным лифтом. И дальше автор этой заметки, Виктория Никифорова, пишет, что это была настоящая путевка в жизнь, потому что люди якобы в ГУЛАГе, они учились какую-то специальность. Ну, давайте вспомним Шаламова, Солженицына. Да, давайте вспомним магаданские лагеря, вообще все эти сибирские лагеря. Какой там социальный лифт? Люди, если они выживали после сроков, да, они выходили без зубов, без здоровья.
О реалиях тех лет напоминает историк Леонид Кацва.
Я не стану спрашивать, по чьей вине так голодали крестьяне. До революции ничего подобного голоду 30-х годов не случалось никогда. Не буду напоминать, что далеко не все, оказавшиеся в ГУЛАГе не только по политической 58-й статье, но и по бытовым статьям, были уголовниками. Не буду интересоваться, какие именно высокооплачиваемые специальности приобрели в ГУЛАГе люди, долбившие на морозе мерзлый грунт или рубившие лес и занимавшиеся убийственной ручной трелевкой. Я лишь напомню, чем оборачивалась для попавшего в ГУЛАГ крестьянина воспетая Никифоровой трехразовая еда.
Леонид Кацва цитирует книгу Льва Разгона «Непридуманная».
Большая пайка составляла почти 1,5 килограмма хлеба. Пусть сырого, плохо пропеченного, но настоящего хлеба. Для крестьянина, годами жившего впроголодь, такое количество хлеба даже без приварка казалось колоссальным. На такой пайке прожить можно. В действительности на такой пайке на лесоповале прожить нельзя. Невозможно. Дефицит между потраченной энергией и возвращенными большой пайкой калориями так велик, что самый здоровый лесоповальщик через несколько месяцев обречен на неминуемую голодную смерть. Самую тривиальную голодную смерть при пайке в 1,5 кило.
Не заставили себя ждать и мрачные шутки на тему социального лифта. Максим Жук.
Нафиг такой лифт, мы лучше пешком.
В то же время многие комментаторы уверены, что этот лифт скоро может приехать за любым жителем России, в том числе, возможно, и за автором колонки на сайте РИА Новости. Тем более, что колонка Никифоровой появилась на свет не просто так. Это часть кампании, которая должна убедить россиян в полезности трудовых лагерей, которая сейчас хочет возродить Федеральная служба исполнения наказаний. Лагеря уже строятся, и их надо будет кем-то заполнять, констатирует в передаче «Наповал» на своем YouTube-канале Александр Невзоров.
Уже началась стройка 10 новых зон по 10 тысяч мест каждая. Все правильно. Все, в принципе, четко. Обозначено примерное количество политически активных граждан в стране. И понятно, что им будет где преклонить голову и не только на старости лет, но и в любом другом возрасте. Строители и проектировщики не особо заморачиваются минимальным комфортом и санитарией этих произведений российского лагерного искусства. А вот, кстати говоря, и зря не заморачиваются. Потому что именно при постройке концлагерей надо соблюдать особую предусмотрительность, деликатность и корректность. Непонятно, кто в результате там может быть размещен.
Глава ФСИН предложил использовать труд заключенных, чтобы заменить ими мигрантов, которые разъехались по домам из-за пандемии коронавируса. «Это будет не ГУЛАГ», – сказал он, но ему, конечно, никто не верит. Твиттер – хроника деградации.
«Не волнуйтесь, это будет не тот страшный сталинский ГУЛАГ, которым вы пугали своих детей», – говорят они. «Это будет хороший, добрый путинский ГУЛАГ-лайт с комфортными нарами и заботливыми бойцами Росгвардии вместо жестоких надзирателей ГПУ НКВД. Но что-то мешает в это поверить».
Николай Подосокорский.
Других социальных лифтов, кроме ГУЛАГа, у этой власти для нас с вами нет. И примечательно, что такого рода материалы в ведущих государственных СМИ поправляют главу ФСИН, считающего, что его предложение об использовании принудительного труда заключенных на великих стройках путинизма к советскому ГУЛАГу отношения не имеет. «Имеет, имеет», – кричат пропагандисты, описывая прелести лагерной жизни.
Использование заключенных для работы на стройках проблематично не только потому, что слишком напоминает годы репрессии, отмечает Владислав Голин в подкасте иностранного агента «Медузы. Что случилось?».
Кажется, что труд подневольных людей – это не очень здорово для всех нас, потому что производительность там все равно низкая. Никто, наверное, не старается, там у тебя приоритет другой. Нехорошо работать, некачественно сделать, а галочку получить там для УДО еще чего-то. Затраты на контроль все равно какие-то есть, в том числе вопросы гуманизма и давления возникают. Риски злоупотребления вырастают, когда исполнитель, заказчик, надсмотрщик в одном лице – это все государство. Ну и к тому же возникает конкуренция с гражданским регулированием, рыночным трудом, потому что государство, по идее, не должно демпинговать на рынке труда, не должно повышать жизнеспособность неэффективных проектов, даже собственных.
Но по демпинговым ценам работали в том числе и те самые мигранты, которых планируется заменить заключенными. И в этом огромная проблема российской экономики, пишет Иван Давыдов.
20 лет вставания с колен, укрепление вертикали, счастливые десятилетия дорогой нефти, бесконечные разговоры о собственном величии, конфликт со всем уже почти миром, бескомпромиссная борьба с внешним врагом и его пособниками, геополитические успехи и высокотехнологичные прорывы, слова про веру в добро и справедливость, на пеньке, вписанные в изувеченную конституцию. Но стоило только столкнуться с дефицитом мигрантов, полубесправных полурабов, и государство сразу же начинает нервно оглядываться по сторонам в поисках уже настоящих рабов, лишенных любых прав.
А главное, эта инициатива открывает широчайший простор для коррупции, отмечает Александр Подробинок на YouTube-канале «Фейгин Лайв».
Это все лежит в русле возврата к прежним советским методам управления. То есть это на самом деле видно же не только по пенитенциарной системе, по изменениям в лагерно-тюремных делах, но и по всему, и по цензуре, и по культуре, и по науке, по образованию. Мы все видим постепенный возврат к советским стандартам. Это лежит в этом русле. И поэтому люди, которые лоббировали, которые были заинтересованы в этом, я думаю, что они во многом были заинтересованы экономически, то есть как экономически, шкурно экономически. Они прекрасно понимают, что поскольку это лежит в тренде, в нынешнем, поскольку все возвращается в Советский Союз, так почему бы нам не вернуть и это? И я полагаю, что для больших лагерных начальников, для ФСИНа, для генералитета, они предвкушают большие деньги с этого. А что получится, это посмотрим.
С вами была Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы». Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».